Глава 18. Бен. Дома и не только. Вернувшись из Лондона домой, Бен стал размышлять, как бы устроить обыск в комнате мисс Гамбл, хотя, собственно, особенных сложностей тут не предвиделось. По утрам гувернантка наверняка занимается с Фиби. Однако опасность состояла в том, что все в доме знают Бена в лицо. Если он столкнется с членом графского семейства, надо будет убедительно объяснить свое присутствие. Не исключено, что его пригласят выпить чаю. А если его заметят на лестнице, ведущей к квартирке над конюшней, придется как-то выкручиваться. Тут в комнату вошел отец и с удивлением посмотрел на Бена.
«О, так ты вернулся! Я полагал, что ты уехал в Лондон!»
«Короткое совещание», — пояснил Бен. «Правда, теперь мне снова придется уехать на пару дней, на этот раз на север».
«А что тебе делать на севере?» — удивился отец. «Мне казалось, ты работаешь в какой-то конторе».
«А так и есть, так и есть», — поспешно заверил его Бен. «Но мне велели отвезти кое-какие документы в научно-исследовательский центр. В нынешние времена необходима особая осторожность. Почту могут перехватить».
«Неужели?» «Не может быть! Британская почта — учреждение надежное.
Мало ли что. Пособники Германии везде просочились».
«Это всего лишь паникерские слухи. Я считаю, что их распространяет противник, дабы вселить страх в наши сердца и заставить нас подозревать друг друга. Чтобы мы поверили, будто немцы вот-вот высадятся на побережье. Ты ведь знаешь, полдеревни думает, что тот несчастный, у которого не раскрылся парашют, был немецким шпионом. Полнейшая чепуха. Он был одет в английскую военную форму, я сам видел. Просто несчастный случай, вот и все».
«Возможно», — согласился Бен. «Так вот, я уеду на пару дней, а потом вернусь домой. А может и нет, зависит от начальника моего отдела». Преподобный Кресвелл огляделся.
«Ну вот, теперь я не могу вспомнить, зачем пришел. В последнее время память стала как решето. Ах да, за книгой о птицах. Вон на том вязе гнездо, и я подозреваю, что там живет совка. Мне удалось мельком увидеть ее на закате, но хотелось проверить, прав ли я».
Бену пришла в голову блестящая идея. «Телескоп мисс Гамбл. Можно одолжить у нее телескоп якобы для отца.
Отлично!»
Он сложил в чемоданчик смену белья для поездки и отправился в Фарли на велосипеде. На аллее ему пришлось съехать на обочину, чтобы пропустить колонну военных грузовиков. Бен дожидался, пока они проедут, и его снова охватили сомнения. Если попросить мисс Гамбл одолжить телескоп, она, вероятно, сходит к себе и принесет его. Вряд ли она захочет, чтобы Бен поднимался к ней в комнату, особенно если ей есть что скрывать. Но если он пойдет к ней в комнату без разрешения и его заметят, она об этом узнает, и не оберешься хлопот.
«Черт!» — пробормотал он в сердцах. «Не годится он в разведчики».
Он подумал о тех ребятах, которых послали выручать Марго Саттон из лап гестапо, и о том, как глупо он, должно быть, выглядел, когда вызвался для такой работы. У Марго стальные нервы, если она получает и отсылает сообщения по рации из оккупированного Парижа. Он вспомнил, что всегда немного ее побаивался. Она была старше Паммы на несколько лет, и даже девочкой-подростком казалась элегантной и умудренной опытом. Но ведь самой смелой из сестер всегда была Памма. Это она лазала по деревьям и совершала безрассудные поступки наспор. Он почувствовал облегчение от мысли, что вовсе не Памма ждет спасения в Париже, так как шансы на удачное бегство из немецкого штаба в оккупированной стране невелики. Вполне возможно, что все они в итоге погибнут. «Интересно, — подумал Бен, — имеют ли лорд и леди Вестерхэм хоть какое-то понятие о том, что их дочь в такой опасности, и как это трудно, когда все вынуждены что-то скрывать?» Проехал последний грузовик колонны, и Бен продолжил путь. он заметил, что во дворе разгружают и вносят в дом листы фанеры, видимо, для починки крыши. Везде копошились солдаты, что позволило ему проскользнуть незамеченным мимо крыльца и пробраться на конюшенный двор. Он поднялся по лестнице и постучал в дверь. Вдруг мисс Гамбл сейчас не занята с Фиби. Затем нажал на ручку. Похоже, комната была заперта. «Черт!» — снова буркнул он и толкнул дверь плечом. Она открылась, и Бен вошел в комнату мисс Гамбл. С колотящимся сердцем огляделся, увидел стопки книг и телескоп. Рация — вот что он ищет, и любые подозрительные бумаги. Комнатка была совсем невелика, и он довольно быстро успел просмотреть книги и прочий скудный скарб мисс Гамбл. Никаких признаков рации. Нет. Среди ее вещей в комнате над конюшней рации определенно не было. Может подняться в башенку, проверить, не спрятана ли рация там. Но тут требовался предлог. Бен вспомнил, что в ночь бомбардировки был в смокинге. Да, это сойдет. Он вернулся к дому, поднялся на крыльцо, вошел в вестибюль и преодолел два лестничных пролета до верхнего этажа. Никто его не остановил, пока он не добрался до узкой винтовой лестницы, ведущей к башенке мисс Гамбл. Военные тащили вверх по узкой лесенке лист фанеры. Один повернулся к Бену. — Вам помочь, сэр? — спросил он. — Как видите, мы здесь немного заняты. Сделайте одолжение. Возвращайтесь вниз. — Я спас ту леди, что жила в башенке, — пояснил Бен. — В тот вечер я был в смокинге и потерял золотую запонку, вот и хотел поискать. Она мне дорога, как память. Офицер кивнул. — Разумеется, сэр. Ребята, отойдите-ка с дороги. Пропустите джентльмена. Бен поспешил вверх по лестнице. Комната представляла собой жалкое зрелище. Пол усыпан штукатуркой, на стенах черные пятна. Запах гари так и не выветрился. Бен принялся искать под кроватью, под банкеткой у окна. Ничего. Ни одна половица не скрипнула, выдавая наличие тайника. В конце концов ему пришлось уйти. Если у мисс Гамбл и была рация, то либо ее надежно спрятали, либо гувернантке удалось ее оттуда забрать. Бену ничего не оставалось, как выполнить последнюю часть своего задания — отправиться на поля сражений на севере Англии и проверить, не попадется ли там на глаза какой-нибудь знак. Он забрал велосипед и поехал домой, не встретив по пути никого из знакомых. Затем дошел до станции и сел на поезд до Лондона. В тот же день, сразу после чая, леди Фиби тихонько выскользнула из дома и пробралась к сторожке егеря. Миссис Робинс была сама на себя не похожа. Лицо ее, по-прежнему сохранявшее ошеломленное выражение, казалось, постарело в одночасье. Глаза запали. — Он там, миледи, — произнесла она безжизненным голосом. — Заходите, если хотите. Только тут Фиби вспомнила, что сын Робинсов пропал без вести. «Наверное, нужно что-то сказать», — подумала она, но так и не решив, что именно, просто улыбнулась и ответила. «Спасибо, миссис Робинс». Алфи на кухне жевал хлеб с джемом. Мальчик оторвался от еды и улыбнулся, увидев Фиби. «Мне надо с тобой поговорить», — заявила она. «Давай отойдем, чтобы нас никто не услышал. Потом доешь». Алфи последовал за ней на улицу, и лишь когда они отошли на некоторое расстояние от коттеджа, Фиби выпалила. «Нам надо поторопиться с расследованием, а то столько всего произошло!» «Разве?» — Фиби кивнула. «Ты, наверное, слышал, что на наш дом упала бомба?» «Ага, жуть! Вот я и вспомнила о нашем парашютисте. Зачем понадобилось бомбить Фарли?» «Ну, там ведь полным-полно солдат», — ухмыльнулся Алфи. — Хорошо, допустим. Это одна причина. А что, если есть другая? — В смысле? Что, если кого-то или что-то в Фарли необходимо уничтожить?
знаешь мистера Кресвелла, сына викария?»
Алфи кивнул.
«Он там был, когда дом загорелся. Спас меня и мою гувернантку, как настоящий герой. Но его заинтересовало, что у мисс Гамбл есть телескоп. А сегодня я сидела в классной комнате, выглянула в окно и увидела, как он обходит дом и идет на конюшенный двор. А мисс Гамбл именно там сейчас и живет. Поэтому я задумалась. Вдруг он подозревает, что у нас тут творится неладное. Или...» Тут Фиби сделала паузу. «Сам связан с парашютистом».
«Как это?» — удивился Алфи.
«Ну да. Он тогда разбился на самолете, повредил ногу. Но почему он все-таки не на фронте? Такие, как он, вполне могут желать победы Германии. Молчаливый, хитрый, чем не пособник немцев. Так что, я думаю, нам с тобой пора заняться делом». Мистер Кресвелл ушел на станцию, но если вернется, надо будет за ним проследить. Еще я поищу у нас дома, вдруг найду что-нибудь подозрительное. А ты побегай по деревне. Может, тоже что-нибудь разнюхаешь. Договорились? —
Хорошо, — согласился Алфи. — Хотя я уже и так слышал, что люди болтают. Так вот, некоторые думают, что тот немец, который у доктора живет, — шпион.
— Но он ведь еврей и австриец. Он сбежал от нацистов.
— Это он так говорит, — ухмыльнулся Алфи. — Но я постараюсь, обещаю. Если кто и вызывает подозрения, так это Бакстеры, строители. У них ворота вечно заперты, а забор здоровенный, и внутрь не заглянуть.
«Вероятно, чтобы никто не пробрался во двор и не украл их строительные материалы», — предположила Фиби.
«Да, но это еще не все», — не унимался Алфи. «Я видел на днях, как выезжает бакстеровский грузовик, и кто-то закрыл ворота, как только машина выехала». А младший Бакстер был за рулем. Заметил, что я там стою, да как заорет. «Чего пялишься? А ну пошел отсюда!»
«Значит, ты понаблюдаешь за двором Бакстеров?»
«Отлично», — сказала Фиби. «Мы докопаемся до правды, вот увидишь. Мы всех удивим».